говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спасибо, Господи!
Дорогие братья и сестры, 7 мая, в день ангела протоиерея Валентина Амфитеатрова, на Ваганьковском кладбище Москвы в 12 часов будет отслужена панихида. Приглашаем всех желающих почтить память отца Валентина по адресу: проезд станция метро улица 1905 года, первый вагон из центра. 7 мая в 12 часов Ваганьковское кладбище Москвы.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Михаил Немнонов, и мы в прямом эфире радио «Радонеж». Давайте послушаем сегодняшнее евангельское чтение и поразмышляем о нем. Это у нас Евангелие от Иоанна, и Христос говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинным. Есть другой, свидетельствующий о мне. Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время радоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, кого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимая славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, то как поверите моим словам?» После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады, и за ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Евангелие от Иоанна, 17 зачало, 5 глава, 30 стих, кончается это все 6 главой, 2 стихом. Ну, огромное у нас сегодня зачало, так что, наверное, придется некоторое время ему уделить. Ну вот, начинается все с того, что «если я свидетельствую сам о себе, — говорит Христос, — свидетельство мое не есть истина». Это для нас вроде понятно, но для евреев это очень даже важный момент, потому что у них было очень педантичное отношение к свидетельствам и свидетелям. Моисеем в законе сказано, что свидетелей на что-либо должно было быть не менее двух. То есть, если я просто сам рассказал от себя о чем-то, это ничего не значит, должен быть кто-то, кто это подтвердит. И дальше Христос эту тему развивает. Он-то сказал от себя, но этого ему могли сказать на это. Ну да, ты сказал, ну здорово, но это ж ты сказал. Почему мы должны это принимать? Это только ты сказал. И вот он это объясняет, что сказал-то он, но сказал не только он. Первый внешний свидетель того, что Христос, именно Христос, это Иоанн Креститель. Он говорит, вы послали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Ну, в этом и была основная историческая и духовная миссия Иоанна Крестителя – засвидетельствовать о Христе. То есть один свидетель уже есть. Если говорить про то, о чем говорит Христос, то получается уже два даже, потому что и Христос, и Иоанн Креститель. Если говорить о личности Христа, то один свидетель на него нашелся внешний. Но, говорит, я не от человека принимаю свидетельство. Говорю это для того, чтобы вы спаслись. То есть, в общем-то, Христу это не надо. Он знает, что это надо иудеям, поэтому он им про это говорит. Если они не хотят, они все равно его не примут. Но если они где-то на грани, такое бывает у нас состояние, что мы на самом деле вот не можем сдвинуться ни туда, ни сюда, с мертвой точки. Нам нужен какой-то, пусть небольшой, но стимул в каком-то направлении. Вот для этих колеблющихся, которые вроде бы и расположились к Христу, но как-то вот, может быть, были слегка шокированы необычностью того, что он им говорил, для них это как раз могло быть той самой капелькой, той самой вот песчинкой, которая, будучи положена на одну чашу весов, ее и опустила, нарушила равновесие. Христос-то сам знает, кто он, но вот иудеи могут послушать его и Иоанна Крестителя. Об Иоанне Крестителе дальше. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. То есть слушали-то его все с удовольствием, он говорит. Но свидетельство обо мне многие так и не приняли. Итак, один свидетель есть. Есть и еще. Он говорит, я имею свидетельство больше Иоаннова, потому что дела, которые дал мне Отец совершить, самые дела эти мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Значит, второе свидетельство – это дела Христа. Ну, в общем, это серьезно, потому что действительно такого раньше никто не делал в таких количествах и с такой силой. Что-то, конечно, можно найти, но не так, во всяком случае. Третье свидетельство. Говорит, и пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. Когда? Ну, наверное, голосом при крещении. Сей есть самовозлюбленный. Мне что-то не приходит в голову, к чему это еще может относиться. А вы, говорит, ни глаз его никогда не слышали, ни лица его не видели, не имеете слова его пребывающего у вас, потому что не веруете тому, кого он послал. Ну, то, что они голос никогда не слышали, это понятно, мы сами тоже. То, что лица его никогда не видели, тоже понятно, и мы тоже. А вот то, что не имеет слова пребывающего в них, ну, потому что они отвергли вот того, кто это слово им мог бы вложить в их сердце, как-то положить таким образом, каким оно и должно бы лежать. То есть здесь прямое обвинение в неверии, в каком-то таком нежелании принимать. Они верили в Бога, в того, кто... Но они не верили Богу, получается. Во всяком случае, Христу они не верили, посланному от Бога. То есть они не верили тому, кто. Это тоже немаловажная часть веры. Когда мы в Бога верим, а ему не верим, это не настоящая вера, не серьезная. Мы на такой вере далеко не уйдем. Вот. Вера в у них была, доверия в уходе дела не было. Хорошее предупреждение нам с вами, чтобы мы не оказались в таком же положении. 2000 лет спустя совсем в других местах, живя и в другой культуре. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Еще одно свидетельство Писания. В общем, уже больше двух и больше трех. Со свидетелями все в порядке. «Но вы, говорит, не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. Все решает желание, а не количество свидетелей. Хоть миллион. Если я не хочу, никто не убедит». Интересно, что это люди были религиознейшие, вот эти слушатели Христа, неверующие в Него. Там были разные. Но те, которые не верили, они были религиознейшими людьми. Они полагали, что они соблюдают все мыслимые и немыслимые заповеди. И тем не менее Христос говорит, без меня это все не сработает. Говорит, еще раз повторяет, не принимаю славы от человеков. Ну, то есть, в общем, для него это не проблема. То, что его не приняли, он от этого не страдает, потому что ему это не нужно. Он не тщеславен. Ему не нужна земная слава. Он, наоборот, от нее все время уходил. Так что это не его проблема. Это не ему плохо. Но, говорит, знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. То есть он огорчается не тем, что его не прославляют, что ему не нужно. Он огорчается, что они не любят Бога, чего он им бы желал. То есть речь идет не о правильности, которой у них было предостаточно, не о выполнении предписаний самих по себе, которые они тоже выполняли. И это касается, конечно же, тоже не только современников Христа, но и вообще всех верующих людей, всех времен народов. «Я, говорит, пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня, а если иной придет во имя свое, его примите». Ну, обычно это толкует в смысле антихриста, лже-мессии, который придет во имя свое. Но, в общем-то, это касается, наверное, любого человека, который готов как-то вести за собой, ну, вот на таком бытовом, социальном, таком социально-политическом уровне. Они же принимали там всяких вождей, которые обещали им независимость от римлян. Даже если эти вожди не строили из себя мессию, это было здорово, потому что это обещало им выполнение желания. Они готовы были и жертвовать собой, и жертвовать своим имуществом, и даже жизнь отдавать за свободу своей родины. А вот тут приходит во имя Отца своего, во имя Бога Отца, Отца Небесного, неинтересно. И опять же, Христос намекает, что если бы Он им демонстрировал себя, свои возможности, свою личную праведность, свою силу, и только, не отсылая их при этом все время к воле Бога Отца, что их приводило в замешательство, Он бы гораздо больше понравился. Он об этом знал, Он об этом сам говорит. И мы это тоже видим из Евангелия, потому что там, где он показывал свою силу, по крайней мере, пользовался ей, не объясняя, к чему их это ведет, им это очень и очень нравилось. Они даже однажды были готовы его насильно сделать царем. Пришлось срочно от них удалиться на гору. «А как вы можете веровать, — говорит, — когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете?» Но эта ситуация универсальна. Относится она отнюдь не только к древнему Израилю. Взять любую трапезу нашу, почти любую, на престольный праздник где-нибудь в храме, там поздравления взаимные, мы сделали то, мы сделали это, а ты то, а значит, вы это. Взаимные похвалы, поздравления с великими и не очень великими достижениями — это вполне современное, узнаваемое явление религиозной жизни, в том числе нашей с вами. Да и не только в церковных трапезах. Оно также имело место и всю 2000-летнюю историю церкви, ну и у этих фарисеев тоже с этим было все в порядке. Не думайте, говорит, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Очень интересное и не очень понятное заявление. То есть получается, что Христос не поведет нас или древних евреев к Отцу с докладом на нас и с жалобами, что вот они такие-сякие, не соблюдали заповеди, в меня не верили, того не делали. И Моисей-то, в общем, этого тоже делать не будет. Но Христос говорит, Моисей о нем написал все, что было нужно, чтобы узнать в нем Христа. То есть у них все это было, все необходимое. вот эти все свидетельства, плюс еще Моисей, который достаточно, в общем, важных вещей об этом сказал. И они не поверили Христа не потому, что у них не было подтверждения тому, что он делает, а потому что они просто не захотели. И вот то, что нам дано, то, что у нас есть на нашем пути жизненном, оно-то как раз и будет как бы нас обвинять, если мы этим не воспользуемся. Будет, ну, по крайней мере, как можем себе представить, что нас обвиняют, там, какие-то неодушевленные предметы, будут как бы уликами против нас, какими-то такими вещественными доказательствами в суде. Наверное, будет некая очевидность того, что у нас все необходимое было, и если мы чего-то важного не сделали, то не потому, что не были достаточно оснащены. Каждому Бог дает некий необходимый такой запас, на основе которого можно действовать дальше. То есть, если бы, и говорит дальше, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. То есть проблема опять-таки в нас. Что хотим, то и выбираем. Если же вы Писанием не верите, как поверите моим словам? Ну, Моисей, в общем, по сравнению с Христом, был все-таки чем-то меньшим, как это мы понимаем сейчас. И Христос так и дает это понять. Он говорит, помните, здесь тот, кто больше Ионы, здесь тот, кто больше того, кто больше всего. То есть здесь он прямо показывает, что его слова выше слов Моисея. Они не отменяют слова Моисея, они им даже не противоречат. Они просто выше, они дальше, это дальнейшее развитие. И если мы пренебрегаем чем-то меньшим, в данном случае они Моисеем пренебрегали, потому что они там не приняли то, что относилось к Христу, то как поверите моим словам? То есть как мы поверим чему-то большему? С большим мы тогда тоже не справимся. Ну и вот он уходит на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады, уходит, завершив речь о том, что его не понимают и ему не верят. И за ним эти люди, которых он, в общем-то, обличил в неверии, сказал, что они и Моисею не верят, и ему не верят Христу, и свидетельства всякие не приняли. Что он делает? Они отправляются за ним. Евангелист говорит, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. То есть людям много не надо. Это все про спасение, про Отца, про волю Божию. Это все, конечно, очень здорово, но не такая большая проблема, лишь бы была практическая польза. То есть такая-то обратная связь их даже и не особо огорчила. Что-то давали, и была надежда что-то еще получить. Такая вот картина народного благочестия. Не безнадежная, но и не настолько вдохновляющая, как они иногда пытаются говорить. Так же было и в последующие века, так же и в наше время тоже. Слышим, не отвергаем, не особенно делаем, но в то же время продолжаем слушать. Вдруг оно как-нибудь повернется подходящим образом. Ну и то, слава Богу, хотя бы мы ему открыты. Как же он дальше пойдет, непонятно, но у нас есть варианты, даже если они не всегда хорошо видны. Напоминаю, что мы с вами в прямом эфире радио «Радонеж». И вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39. А пока я буду отвечать на вопросы других людей, которые были заданы ранее. Человек, который пришел в церковь, находится в замешательстве. Он открывает молитвослов и видит огромное количество молитв. Возникает вопрос, а кому же молиться, чтобы трудная ситуация разрешилась? А Богу нужно молиться, я думаю, все-таки. Есть какие-то еще варианты. Но мы просим святых, о чем? Чтобы они за нас помолились. То есть эта молитва к Богу не заменяет. Мы просим друг друга, чтобы иногда друг у друга молитв. Мы просим молитвы у тех, кто был прежде нас. И это нормально, но это не изменяет молитву к Богу. Мы говорим, молимся к Божьей Матери, но это что? Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное. То есть тоже просим, чтобы она за нас замолвила слово. Сама по себе она нас не спасает. Молимся ангелу-хранителю. О чем? чтобы он за нас представился перед Богом. То есть наша первая молитва к Богу, а молитва ко всем остальным, это просьба походатайствовать за нас, как-то объединить усилия вместе с нами. Так что молиться нужно Богу, начиная, конечно, со своих слов. А молитвы берем из молитвослова те, которые нам больше подходят. Что такое гнев Божий? Ну, это вот сложное такое дело для современного человека, потому что мы с вами уже привыкли к тому, что Бог есть любовь. Когда что-то не так, мы говорим, а как же, где же любовь? Нам не дали того, у нас забрали это. Ну, в общем, гнев Божий, я бы сказал, наверное, так. Это когда нам дается не то, чем мы хотим. Это можно назвать гнев Божий. Ну, по аналогии с человеком, конечно, все вот эти вещи, гнев Божий, там, ярость Божия, но это попытка выразить нечто невыразимое при помощи того, что более-менее понятно. И если в древности, там, когда были всякие монархии, это было понятно, что царь, он сегодня добрый, завтра он, например, злой, а потом он опять добрый. Сегодня его разозлили, он там казнил какое-то количество людей, а потом гнев его прошел, и праздник начался. Это было людям понятно, это как бы не вызывало особых вопросов, это не вызывало протеста, это казалось нормальным. Поэтому вот из той эпохи пришло это слово «гнев Божий», ну, как гнев царя, он законный гнев. Сейчас, если там, у президента изменилось настроение, он вчера совсем был приветлив, сегодня какой-нибудь новый закон, по которому плен народу, ну, не плен народу, но какое-то количество народа нужно жестко как-то прижать, припрессовать, а потом опять хорошее настроение, закон отменяется, всем это покажется неадекватным. И поэтому вот у нас просто изменилось мышление, так что это выражение «гнев Божий», оно, в общем, нам мало понятно. Оно не так хорошо работает, как оно хорошо работало в те древние времена. Так что, я думаю, просто гнев Божий нужно воспринимать как нечто такое для нас нежелательное, то, чем мы не хотим, но каким-то образом нужно это пережить, а Господь это посылает в каких-то своих видах все-таки по любви к нам в конечном итоге. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой батюшка. Я хотела вам такой вопрос задать. Знаете, даже среди православных, я имею в виду тех, которые даже в церкви работают. Вот я уже в 20 лет, даже больше, в церкви, и многие осуждают священников, понимаете? И главное, они осуждают по Евангелию, там, что они будут когда-то, там они будут, типа, плохие. Но также нельзя опережать время, понимаете? Я хочу сказать, что надо принимать меры, потому что люди странно верят. Начало знает, конец не знает, конец знает, начало не знает. То есть православную веру не знают. Я хотела вот это и спросить, что же такое происходит? Кошмар один. Люди на себя должны смотреть. Они начинают, самое главное, священник, который крестит и венчает. Они вот не понимают, что без священника Царство Небес не попадет. Спасибо.
Спасибо. Ну, люди, конечно, на себя должны смотреть, это точно. Но мне кажется, что проблема не только в осуждении священников. У нас в Евангелии нет такого предупреждения, что нельзя осуждать именно священников. Там сказано шире гораздо. Не судите, да не будете судимы. Каким судом вы осудите, таким судом вы будете осуждены. Какой меры вы меряете, такой меры будет отмерено вам. И это, причем не сказано, что какой меры вы меряете священникам. Сказано, какой меры вы меряете другим людям. Так что проблема на самом деле не была бы меньше, если бы те же самые вот люди, о которых вы говорите, работающие в церкви, вместо того, чтобы осуждать священников, осуждали, например, прихожан. Ну, мы-то знаем, что происходит и то, и другое. Но проблема не только в том, что мы осуждаем именно священников. Проблема в том, что мы осуждаем вообще. Мы себя делаем судьей, встаем в положении человека, оценивающего поступки других людей и делающего какие-то выводы из них. Против чего Господь нас предупреждал, что Он нам эту заслугу не поставит. Вот в чем проблема. А то, что именно священники попадают в поле, это не такая уж проблема. Не только священники. Христос о себе сказал, что любая хула на него простится людям. То есть он заведомо простил всех своих критиков, которые бы его критиковали в чем бы то ни было и даже злословили. Мне кажется, что нам священникам тоже может последовать его примеру. А вот что судить не надо, то судить действительно не надо никого. А мы судим все без исключения. Я себя тоже не хочу выделить из этого ряда. И вот в этом-то как раз проблема. Нам сказано, что не судите. Мы все понимаем, что судить не надо. Судить продолжаем. Кого? Это уже дело десятое. Вопрос. Зачем молиться Богу, если он так знает, кто в чем нуждается? Ну да, он-то, конечно, знает, кто в чем нуждается, но есть такая вещь, как отношения. Вот, например, кто-то из ваших близких, из наших близких, мы знаем, в чем он нуждается. Но, во-первых, он сам, может быть, не знает, даже не мы не знаем, а он, может быть, не знает, хочет ли он, чтобы мы ему помогли. Вот в одном и том же, один и тот же я, например, у меня что-то не получается. В одном случае мне будет приятно, если кто-нибудь подойдет и скажет помочь, а в другом случае мне это будет неприятно. Далее, могут быть три разных человека, у которых будут три разные реакции на это предложение помочь, когда что-то не получается. Поэтому Бог, конечно, знает, но есть какая-то такая вещь, что не нужно ждать, пока другие прочитают наши мысли и сделают то, что нам не хватает в этот момент. Это слишком как-то, знаете, дешево и несерьезно. Если мы хотим отношений, а с Богом мы хотим именно отношений, а не своевременного сервиса, я надеюсь, то как раз нормально ему рассказать, в чем мы нуждаемся. И рассказать не для того, чтобы его проинформировать, потому что он действительно знает, а для того, чтобы прозвучало то, что мы от него хотим, и мы сами это услышали. Это не менее важно, чем чтобы он нас услышал. Чтобы мы услышали, чего и как мы у него просим. Что значит быть мудрым? Ох, какой шикарный вопрос. Ну, быть мудрым явно значит нечто другое, чем быть умным. А быть умным – это явно нечто иное, чем быть знающим. То есть это все какие-то разные вещи. Умный, мудрый, знающий. Ну, давайте со знающего начать. Как самого простого, человек выучил наизусть, там, не знаю что, инструкцию по использованию мясорубки, и он очень знающий в вопросе того, какие у него там винты, как их надо смазывать. Но можно выучить 1000 инструкций по использованию чего-либо, можно выучить наизусть. Там всего Пушкина, всего Толстого, теоретически это возможно, всю Библию, наконец, и быть достаточно знающим. Можно прочитать, быть в курсе там, новейших диссертаций по интересующим нас темам. Мы становимся знающими. Вопрос в том, что мы дальше делаем с этими знаниями. И тут выясняется интересная вещь, что когда человек много знает, это вовсе не значит, что он в состоянии совершить какие-то поступки, которые понравились бы нам, а может быть даже ему. Иметь знания, пользоваться знаниями – это совершенно разные вещи. Вот знающий – он просто знающий. Он просто знает. Его спрашивают, что там написано в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 2. Я, например, не помню, что это. Но знающий человек, в своем роде знающий, может быть, нам и ответит, что написано вот то-то и то-то. Но умеет ли он хотя бы для себя сделать из этого вывод какой-либо? И вот если человек умеет анализировать каким-то образом то, что он знает, ну, наверное, это уже речь идет о том, что человек-то умный. Он вот знает, что у него дома там где-нибудь... Ну, в общем, потерял этот пример. Короче говоря, если мы уже умеем из своих знаний делать что-то полезное, такое практически хотя бы полезное, то, наверное, это можно про такого человека сказать, что он не дурак. А вот... Мудрость чем отличается от ума? Ну, мудрость, наверное, это какое-то уже состояние более глубокое, когда мы умеем лучше обобщать. То есть ум – это что? Ну, вот умный человек, он решает задачи. Вот он ему нужно построить дом. Он там где-то деньги нашел, где-то рабочих нашел, где-то так все организовал, подвоз, привоз. Умный, молодец, хорошо все сделал. Мудрый, наверное, отвечает на вопрос, зачем он строит этот дом? Надо ли его вообще строить? Я бы сказал вот так. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка. Вопрос какой? Вот когда тебя злословят, вот, ну, очень сильно злословят, там, и чтоб ты там и в тартары, там, и перевернулся, завернулся, там, ну, то есть такая вот гадость. И ты начинаешь срываться и начинаешь доказывать человеку, что это делать нельзя, потому что, что там и до четвертого, до этого самого, ну, как бы вот ты пытаешься убеждать, а получается, что ты переходишь на тот же язык, и получается, что ты также на эти там как бы заклинания сам начинаешь заклинать. Вот как вот, ну как к этому относиться, вот, чтобы этого избегать? Хотя сказано, что благословляю проклинающих вас. Простите.
Да, спасибо. Очень хорошее наблюдение, потому что именно так происходит обычно, в большинстве случаев, наверное, у каждого из нас. Христос по этому поводу сказал, всяка хула на Сына Человеческого простится. То есть на него, всякое злословие его, он заведомо прощает. Причем мы это можем с вами поступить хитрее, мы можем сказать, да, я-то ладно, переживу, я человек грешный, но ты грешишь, Бог тебя не простит. За то, что мне это сказал, я тебя прощу, но Бог тебя не простит, Он тебя накажет за это, отправит в ад. Но Христос так не говорит, Он говорит именно проститься, то есть Он прощает сам, и Он им дает гарантию, что Бог, Отец, тоже простит. Ну, есть вещи, которые Он не простит, неверие, например. Но это злословие Он простит. И думаю, что вот у нас есть такой хороший пример, которому надо было бы стараться следовать. Конечно, мы не можем это делать всегда, не можем поступать всегда так, как он, но, по крайней мере, вот у христианина должно быть понимание, что поступать лучше так, как поступал Христос, а не какие-то другие люди, которые нам не указ и не пример. А как избавиться от беса лени? Мне кажется, что лень – это такая вещь, которую справиться легче всего. Просто начинаешь что-то делать. Вот от тщеславия избавиться сложно. Ну, вот хочется нам славы. Ну, тут так просто никак не подойдешь. От гордости сложно. Вот от гнева очень сложно. Потому что гнев обычно идет откуда-то из прежних лет. От какой-то каких-то там неудач, неудовлетворенности хронической. Уже у нас все болит вот в душе в каких-то местах. А тут, когда что-то снова туда попадает, то оттуда прет гнев. В общем, с гневом сложно, с тщеславием сложно, с этим сложно. С ленью взял и сделал. Причем начать можно даже с того, что больше нравится. А потом уже постепенно, когда в рабочее состояние входим, там уже можно переходить на то, что не нравится. Ну, конечно, на одном, что нравится, тоже далеко не уедешь, но это нормально, кстати, когда мы умеем как-то превращать то, что мы делаем, в то, что нам нравится. Что делать, если неправильно воспитали детей? Знаете, ужас, понятия не имею. Вот у меня сейчас что, ребенок в переходном возрасте. Где родительский опыт вообще весь? Куда он делся? Ну, я понимаю, был бы первый, второй, шестой. Все равно первый раз, первый класс, все заново, ничего не помогает. Вот если есть проблема, ты бьешься в нее лбом, там, чем угодно, и ничего не происходит. Поэтому, ну, в общем, то, что прошло, то прошло. Что было, так сказать, то было. С этим трудно что-либо сделать. Мы признаемся, нормально признавать свои ошибки. Не надо из себя строить каких-то непогрешимых таких существ, что вот, я старался, я полагал свою жизнь вообще для твоего блага, я все делал только для тебя. Это, кстати, неправда, как правило. Ну да ладно. Ты мне должен быть вообще благодарен, если бы ты знал, как тяжело это доставалось. Все это не нужно, тем более ребенку, это наши трудности, это наши трудности, мы сами на них пошли, мы вступили в брак, вступили в определенные отношения, появились дети, в общем, мы это делали для себя, и то, во что нам это обошлось, это наши затраты, а не их. они об этом думать и знать вообще не обязаны. Это не очень здорово, когда мы их грузим. Потому что если что-то мы делали не так, и у них есть к нам претензии, во всяком случае, есть смысл признать. Вот то, что мы считаем, что не так, есть смысл не запирать это, не делать из этого секрета, и не бояться, что это понизит наш статус, оно не понизит, а повысит то, что мы это признаем. Ну, дальше второй момент, наверное. Если мы что-то делали не так, ну, мы уже поняли, что не так, может быть, попытаться привлечь какие-то ресурсы для того, чтобы начать делать так. Это, кстати, не так легко. Если мы что-то поняли, это еще ни о чем не говорит. Понимает много. Кто? Это как раз вот разница между знающим, умным и мудрым. Умный понимает как, а мудрый, наверное, уже решит вообще, надо ли это или нет. Так что принимаем то, что есть. Принимаем то, что было, в том, что было, признаем то, что с нашей стороны было не так. Сейчас стараемся делать нормально. Это уже не исправит ситуацию в целом, мы не переделаем детей. Но, во всяком случае, можем переделать что-то происходящее сейчас или сделать по-другому. Перевалил наш эфир за половину времени. Давайте помянем тех, о ком просили помолиться. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, стиж патриарха Кирилла, президента Владимира, тяжко болящей Ольги, болящего Олега, Ярослава, Ларисы, Анатолия, Антонины, протерия Александра, Сергия, Сергия, Ларисы, Нины, Юрия, Валерия, Сергия, Натальи, Сергия, Анастасии, Надежды. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, стиж патриарха Алексея II, но представленной монахини Нонны, но представленного Николая, стиж патриарха Пимена, стиж патриарха Сергия, архимандрита Кирилла, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, всех почивших работников и гостей радио Радонеж, новопреставленной монахини Нонны, новопреставленного Петра, Анатолия, Александра, Лидии, Зои, Иоанна, Надежды, Митрофана, Анастасии, Мартина, Бориса, Марии, Ирины, Татьяны. Вопрос. Первородный грех – это что? Природный грех – это очень глубокая и иногда трудноуловимая вещь, о которой многие сейчас стараются не думать. Когда мы читаем эти первые главы книги Бытия, ну, в данном случае, по-моему, третья, понятно, что рассказ этот очень в каких-то таких символических категориях нам дан. Но, во всяком случае, первородный грех – это тот грех разрыва отношений с Богом, которые совершили первые люди до того, как они родили кого-то. То есть при этом несколько изменилась их природа, как нас учат наши церковные учителя. И все люди, которые родились позже, они родились уже в состоянии таких вот порушенных отношений с Богом, что есть первородный грех. То есть вот эти испорченные отношения с Богом, которые потом, в которых уже родились другие люди. Наши с вами предки. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Вопрос такой. Как правильно объяснить дочери, за что Бог не дает, как бы вот она спрашивает, ну, объясняешь, почему не дает, да, Господь Бог детей своих ей. А как правильно объяснить ей то, что он всеми спрашивает, за что? Потому что как бы вот, ну, ни абортов не делала, ничего такого, правильный образ жизни, и тем не менее Господь Бог не дает, да? А получается, задает мне такие вопросы, вот то, что там и алкоголики, и наркоманы, и тем не менее им дает Господь Бог. И все время спрашивают у меня, за что мне Господь Бог? Как правильно объяснить?
Угу, спасибо. Я бы не стал на это вестись, скажу грубо, и объяснять за что, потому что я не знаю за что. Вы не знаете за что. Вообще, за что это плохая обстановка вопроса. Но раз уж человек так его ставит, мы так понимаем, что она, я говорю, плохая, потому что она нерабочая. То есть это понятно. Для человека это понятно, за что. Вот у меня что-то происходит. И там, не знаю, ДТП. За что, первый раз? Я все правильно делал. Я молился. Утром молитву прочитал. Причащался в воскресенье. Проповедь сказал. Что еще? На радио Радонеж выступаю. О семье забочусь. Жене не изменяю. За что мне ДТП? Пусть Вася, он блудник, пьяница, врезается в кого-нибудь или в него. То есть эта реакция, в общем, она как бы понятна. Но ДТП — это ДТП, это вещь, которую мы забываем после того, как все там починили. А здесь, конечно, это серьезная очень проблема. Вопрос понятный, но на него нет ответа. Вот в чем штука. Он плох тем, что на него нет ответа. Не тем, что человек плохой, тем, что ответа нет. Потому что мы с вами по определению не можем знать, за что. Это во-первых. Во-вторых, ну, вы вот начали с того, почему объясняли, не действует, давай за что. Мы, кстати говоря, почему тоже не можем объяснить. Но уж скорее, почему и для чего, чем за что. И тут разница между этими вопросами вот какая. За что никто вообще не скажет. То есть, если даже я сейчас скажу, вот, есть какая-то система соответствия. Вот, детей не дают за это, за это, за это, за это, за это. Вот ты, наверное, то-то. Ну, это можно сказать, может, даже человеку это понравится, но это будет чистой воды ахинея. Этого говорить не нужно, потому что это неправда, мы этого знать не можем, и никто этого знать не может. Ни мы, ни вы, ни я, ни ваша дочь. Даже если она себе скажет, за что, все равно это будет очень относительно. Но вот, для чего? Почему? Для чего? На этот вопрос может понять ответ один человек. Это как раз ваша дочь. Сама. Вот она не сможет понять никогда за что. Даже если она себе это объяснит, это будет неправильно. Но если она когда-нибудь... Она единственная, кто, наверное, по-настоящему сможет понять для чего. А нам с вами, наверное, просто лучше ей как-то сочувствовать, поддержать. Ну, хотя бы даже в том, что непонятно за что. Потому что если мы будем ей объяснять за что, ну, лучше мы не сделаем точно. У нас еще звонок. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый день, батюшка, благословите.
Господи, благослови.
А я вот по военной тематике. Сейчас на Дону очень много сынов Дона уходят на войну. Вот, ну, возвращаются некоторые с ранениями. Вот, угу. Но я хочу вот о чем попросить вас. Помолиться за Святогорский монастырь. Тревожных очень много новостей. Сначала они, эти новости, проявлялись в любом контакте. Сейчас я вижу в интернете тоже очень много вот этих новостей по поводу того, что захватили западенцы и бесчинствуют, в общем-то, в храме, затаскивают туда вооружение и готовят, по всей вероятности, эту крепость для себя как в качестве заложников держат там монахов. И очень тревожное положение, издевательство, в общем-то, начинается, все безобразие. Еще, батюшка, хочу добавить такую вещь. Очень многие воины, которые возвращаются оттуда, свидетельствуют о том, что огромное количество всех вот этих вот азовцев и так далее, они пользуются оккультными предметами. То есть, вот, такие, знаете, такое впечатление, что мы воюем с какими-то бесами. И все больше и больше очертания приобретает того, что это все-таки воинская операция. Непростая, очень непростая. И я думаю, что развиваться будут события именно в ракурсе того, что атаку приняло вот мировое такое вот сообщество против православия. Сугубая молитва, пожалуйста, по Святогорскому монастырю. Очень тяжелое положение. Очень тяжелое. Спасибо, Господи.
Спасибо. Ну что ж, помяни, Господи, братья этого монастыря. Прошу всех вздохнуть об этом молитве. Что касается оккультизма, знаете, это все понятно, но есть мнение, что наша с вами родная советская пятиконечная звезда тоже оккультная, оккультного происхождения. Поэтому я думаю, что нам довольно сложно здесь говорить о каком-то своем превосходстве. И, конечно, человеку не запретишь быть оккультистом. Другое дело, что все-таки оккультные силы не должны быть сильнее Бога. Но Бог помогает кому хочет, когда хочет. Если он так посчитал, что мы в чем-то не совсем правы, он нам может и не помочь. Так что, наверное, задача наша не в том, чтобы не было оккультистов, а в том, чтобы мы были на 100% уверены, что мы правы в том, что мы делаем. Вопрос. Что такое часть мощей? Разве можно делить мощи на части? Ну вот как-то стали делить с древности. Хорошо ли это, плохо ли это? Ну так делалось, во всяком случае, делается. И у нас вот в храме есть мощевики, ну, с очень маленькими частицами мощей. Во всяком случае, то, что есть такая поговорка, что устоявшиеся обычаи приобретают силу канона. Но так вот, если посмотреть с одной стороны, конечно, хочется иметь у себя в храме частицу мощей. Но если посмотреть на разделяемые, отделяемые мощи, то хочется, чтобы основная часть оставалась как можно более неделимой. Вот такое, такое единство и борьба противоречий. Что такое теплохладность? Ну, помните, вот в Апокалипсисе Дух говорит Лаодикии, ангелу Лаодикийской церкви: ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но так как ты не горяч и не холоден, то я исторгну тебя из уст своих. Как это толкуется? Что если бы он, например, вообще не знал Христа, ну, это такое распространенное довольно толкование. Он, в данном случае, этот ангел, кто? Это епископ, как считается. Епископ, он вроде как несет на себе все, что народ делает. То есть, по сути, это обращение в лице ангела церкви к этим христианам, лаодикийским, ко всей совокупности. Как можно пересказать, что вы не холодные, не горячие. То есть, если бы вы были холодные или горячие, кто такие холодные? Значит, по этому толкованию, холодные тут вообще не знают Христа, духовной жизни не знает, то есть, он еще ничего не начал. По крайней мере, из него может что-то путное получиться потом. А горячий – тот, кто горячий в вере. Вот он загорелся, он такой инициативный, он старается. А не холодный, не горячий – ну, это, к сожалению, это состояние очень многих из нас. И, наверное, состояние каждого определенного момента жизни, дай Бог, чтобы они были не очень продолжительными, чтобы мы умели как-то с этим из этого выходить. Мы не холодные, не горячие. Мы все знаем, нам ничего не надо, нам ничего не охота, все уже вроде как было, непонятно что, вроде оно, это солнце правды, Христос нам светит, но как бы нас не греет, мы тепла от него не чувствуем особенного. Откуда взялся вообще этот образ, не холодный, не горячий? Лаодикия, это сейчас видно по археологическим раскопкам этого города, был водопровод. Водопровод этот подводил воду из неких источников, которые там были рядом. И в этих источниках была очень такая сильно известковая и, в общем, скорее горячая вода, но она пока доходила до города, остывала. И она из-за того, что она была жесткая, она была такая довольно неприятная на вкус. Там такие трубы показывают, фотографии этих труб, обросшие налетом. А того, что она была такая вот тепленькая, но не холодная, этот вкус неприятно еще усиливался. То есть она была прямо неприятна на вкус, и все жители Лаодикии этот вкус хорошо знали, потому что был общественный водопровод. И как раз им в Апокалипсисе дается сравнение именно вот с этой водой невкусной, которую они все знают. И вот мы тоже становимся, похоже, что для Бога такой вот невкусной водой. Когда все знаем, вроде все слышали, да, мы на коне, мы православные, мы молодцы, можно сегодня расслабиться, завтра, в общем, тоже можно расслабиться, превращаемся во что-то такое для Бога не очень приятное. Вот что такое теплохладность? Что значит «внемле грехи мира»? Ну, я не знаю, что такое «внемле грехи мира», я знаю, что такое «вземле грехи мира». «Вземле грех мира, грехи мира помилуй нас». «Земля грехи мира, прими молитву нашу в великом словословии». Тот, кто берет на себя грехи мира. Берет на себя грехи мира, это Христос, который за нас распялся. А в чем состоит главный Божий план сотворения мира? Ну, знаете, если бы я знал этот главный Божий план, я бы, наверное, был небожителем, каким-то другом Божьим, уже там. Но я здесь совершенно не небожитель. Человек земной, и мне, как земному человеку, этот главный Божий план не был доведен. Поэтому ничего не могу о нем сказать. Как понять слова из Евангелия? «Верую, Господи, помоги моему неверию». О, отлично. Ну, помните, откуда это? Это когда Христос спускается с горы Преображения. Там бесноватый молодой человек корчится в каких-то судорогах. Ему Христос, отец говорит: вот я, значит, ученикам твоим сказал, чтобы они исцеляли или не исцелили, луна как-то плохо действует, в общем, у него все кругом виноваты, а он жертва. Христос ему говорит: род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. То есть он укоряет его напрямую в неверии. прежде всего, конечно, этого отца. Там есть разные мнения, относятся к этому, это к апостолам, не относятся это к апостолам. Но, во всяком случае, эти слова, пророк неверный, развращенный, это ответ отцу и реакция на его слова. И тот... Тут ему Христос говорит, если можешь сколько-нибудь веровать, то, в общем, все возможно верующему. То есть, значит, с одной стороны, он ему укоряет в неверии, с другой стороны, говорит, нужна немножко твоя вера. И тогда все будет. Даже он, Христос, он ничего не собирается делать, пока у отца не будет вера. И тот, поняв этот весь расклад очень быстро, то есть, что про Луну можно забыть, полнолуние, новолуние, там, это казалось ему самым важным, но это на самом деле вообще не важно. Про учеников, которые не смогли исцелить, можно забыть, потому что здесь все дело в вере самого этого отца или в ее отсутствии. Но пока в отсутствии еще. Потом, может быть, будет дело, когда она будет. Он говорит, верую Господи, помоги моему неверию. То есть, он хочет, у него уже немножко веры есть, появилась вдруг, но он хочет еще. И понимает, что ее мало. Говорит, Господи, я верю, но я верю совсем чуть-чуть, но вот я верю. Вот по этой моей маленькой вере дай мне то, о чем я прошу. То есть это можно понять и как просьбу веру умножить, как апостолы однажды пришли и сказали, умножь нас веру. Это можно понять и как просьбу что-то дать на основании той маленькой-маленькой веры, которая у нее все же есть. И то, и другое хорошо, потому что веры нам всем не хватает. Просить ее умножить хорошо, но надо еще уметь пользоваться тем, что есть. Потому что если мы сидим и думаем, ну вот я маловер, как же я буду к Господу обращаться, давайте сделай меня глубоко таким мощно верующим. Господи, дай мне сначала быть мощно верующим, а потом уже я буду о чем-то просить. Ну, это слишком долгий путь. Лучше просить той веры, которая есть. Так же точно как и... Так, вот сейчас потерял немножко мысль. А, вот люди говорят, время на покаяние. Вот только бы Господь дал время на покаяние. И кто-то вот из наших подвижников не столь давних сказал, что это какой-то странный путь. Лучше просить само покаяние. Если нам Господь даст время на покаяние, хоть еще 100 лет, это вовсе не значит, что мы будем именно каяться. А если мы захотим самого покаяния, то вовсе не значит, что на это нужно очень уж много времени. Если мы хотим времени пожить, там поразвлекаться, ну так и надо просить тогда, дай нам, Господи, время там пожить, на людей посмотреть, себя показать. Это, по крайней мере, честнее будет. Если мы хотим покаяния, то нужно уже покаяние просить самого. Может, оно очень быстро произойдет, может быть, еще и после этого поживем, чтобы мы не путали, а то может так получиться, что ни покаяния не будет, ни времени. Так, еще... У нас вопросы. Есть ли в Священном Писании указание на то, что Антихрист непременно будет человеком? Ну, там, с одной стороны, в апокалипсисе это он скорее предстает в каких-то нечеловеческих образах, там, дракон, зверь, то есть он как-то выглядит как не человек. Но... Вот вопрос-то по Священному Писанию. Ну вот хотя бы то, что мы с вами сегодня читали. Другой придет во имя свое, и его примете. То есть он придет и скажет, я вот самый крутой, самый мощный, самый духовный, самый там такой. То есть получается, что все-таки он человек. Но само слово антихрист, оно означает именно с одной стороны противник Христа, а с другой стороны человека, который попытается заменить собой Христа. Тут такая игра слов, люди, которые в курсе тонкого значения древнегреческих корней приставок и суффиксов, говорят нам, что анти — это не только против, но это еще и вместо. Вот антихрист, который попытается заменить Христа, именно придет во имя свое. И, конечно, это должен быть человек, а не дракон с 7 главами, 15 глазах. А как понимать и враги человеку домашнее его? Ну, думаю, наверное, в каком-то бытовом смысле, прежде всего. Потому что так никогда не бывает, чтобы мы полностью были довольны, были довольны нами, и мы были довольны другими, все равно будут какие-то разногласия, и это очень тяжело. То мы считаем, что мы выложились, нас не оценили по достоинству, то наоборот, нам кажется, что само собой нам что-то сделали, а делать то же самое не обязательно. В общем, какие-то такие вот терки постоянные между близкими людьми. Но это, кстати, нормально. То есть вот в отношениях есть такая вещь, как кризис. И пока этого кризиса не было, пока он не прожит нормально, не может быть нормальных таких полноценных глубоких отношений. Это нам говорят психологи, ну вот я вам, кажется, рассказывал, это я прочитал у Бьеджинталя. И это очень верная вещь, которую я тоже наблюдал. То есть настоящие друзья это кто? Это люди, которые много чего пережили, говорят, съели пуд соли, там еще что-то такое. Пуд соли это что? Ну попробуйте съесть пуд соли. Пуд это сколько у нас? Ну, в общем, вот не могу сейчас выдать, но это какие-то килограммы, 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 попробуйте-ка это съесть. То есть это то, что будет на самом деле не очень приятно. Значит, друзья, это те, кто пережили сложные моменты, и они научились их проживать вместе и вместе из них выходить. То есть сложность возникает от того, что мы заходим в них с разных сторон. У нас разные точки зрения, разные взгляды, нам что-то не нравится, нас не устраивает одно, другое. Но мы так пообщались, обсудили, и мы пришли к какому-то более-менее общему решению. Или не пришли. И если мы не пришли, ну, значит, это обсуждение, оно повлекло за собой то, что мы поняли. Мы, в общем, не наши, что ли, сказать, мы не друг для друга созданы. Для чего-то еще. Поэтому, наверное, не стоит уж пытаться долбить вот в эти близкие отношения, которых нет, если мы не можем элементарное разногласие как нормально разрулить. Но можно же попытаться все-таки решить. Где-то один другому уступил, там другой первому. И в конце концов они, вот именно в таких случаях люди становятся друзьями. А поначалу все, вот что такое кризис? Это кризис в отношениях – это, в общем, некие разные взгляды. Разные взгляды, разные позиции, разные интересы, которые сложно примирить. Так вот мы общаемся, общаемся, и в конце концов мы понимаем, что так дальше общаться нельзя. Надо или это обсудить, или уже вообще нет смысла. Вот как понимать враги человека, домашние его враги, но такие враги, которые могут примириться, и будет нам мир на земле и в человечествах благоволение. На этом время наше с вами закончилось. Я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. Да хранит вас Господь и до следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.